Шри Ширин в предложении говорит о еврейском народе, как и дочь, имеется в виду дочь Творца, это как роза между колючек. Так же, как и роза среди колючек, так и моя возлюбленная среди других дочерей. Имеется в виду, говорит Рабби Элиэзер, что евреев было очень тяжело вытащить из изгнания, и подобно тому, как и розу, которая находится среди шипов, тяжело сорвать, также евреев было вытащить из изгнания, потому что они в самом начале пребывания в Египте отказывались от обрезания. В первые дни своего пребывания они отрезали длинные волосы на затылке, что было практикой идолопоклонства. Они также носили вулт вместе с лынен, шерсть вместе с льном в своей одежде, что также было практикой идолопоклонства. Поэтому атрибут справедливости не позволял спасти евреев из Египта. Евреи называются роза среди шипов, что указывает на то, что они отличались от египтян. Но это только относилось к праведникам среди еврейского народа. А большинство были недостойны. И даже заслуги праведников не были достаточны, чтобы преодолеть атрибут справедливости и спасти евреев. Но Творец связал свое имя клятвой вместе с еврейским народом, для того, чтобы спасти еврейский народ силам своего имени, несмотря на то, что евреи не были достойны. Можно посмотреть на Дворим 4-34 предложение, где есть фраза, которая имеет 72 буквы, где сказано насчет того, что Творец вытащит еврейский народ из Египта. 72 буквы мы знаем от имя Творца. Так если же мы посмотрим на Шмойс 14 перек от 19 до 21 предложения, мы видим три предложения, которые, если написать первое по порядку, второе в обратную сторону, третье по порядку, то мы найдем 72 столбика, каждый будет иметь три буквы. Потому что мы имели три предложения. Опять же, 14 перек в Шмойс, 19 предложение, 20 и 21. Пишем 19 предложение по порядку, 20 в обратную сторону и 21 по порядку. У нас есть три столбика. И у нас есть 72 столбика, и каждый столбик имеет три буквы, три предложения. И в конце концов у нас есть в каждом столбике три буквы, которые подразумевают собой сокращение имя Творца. И объединяем все эти буквы, у нас есть большое имя Творца, которое состоит из, как называется, 72-буквное имя Творца. Так вот, это имя Творец соединил с еврейским народом в клятве, что Творец спасет евреев. Так благодаря заслугам праведникам, что является роза среди шипов, Творец вытащил евреев. Можно также это понять, как говорит Рабби Зария, царю, который был фруктовый сад, в котором был посажен ряд фиговых деревьев, ряд виноградных лоз, ряд гранатовых деревьев, ряд яблонь. И царь доверил свой сад издальщику, который заблюдает за садом, работает у нас в саду, а сам царь уходит. Через некоторое время царь посмотрел на фруктовый сад, что с ним произошло, и обнаружил, что он полон колючек. Ну, надо срубить сад. Он вызывает лесорубов и смотрит на эти шипы и замечает, там есть одна роза. И его душа успокоилась. Он чувствует этот запах. Говорит царь, из-за этой розы будет сохранен весь сад. Точно так же весь мир был создан не для чего другого, а только для Торы. И после 26 поколений, 26 это также гематрия имени Творца Юткей Вовкей, Творец посмотрел на свой мир, чтобы увидеть, что он произвел, и обнаружил, что он полон воды. Творец создал совершенный упорядоченный мир, соответствующий упорядоченным рядам фруктовых деревьев, посаженных этим царем в своем саду. Но поскольку целью существования была Тора, дальнейшее существование мира зависело от соблюдения заповедей, которые народы были обязаны соблюдать даже до дарования Торы. Но Творец видел, что мир многократно был затоплен водой из-за грехов человечества. Поколение Энеша было наказано водой. Поколение потопа Ноаха было также наказано. Поколение Хафлогии, дисперсии, было также наказано водой. Видя, что обитание этого мира приносит только потоп из-за грехов, Творец был готов уничтожить мир. Но все же таки Творец назначил ангела, который следит за повседневными делами мира, соответствующий идольщику, который следил за деревьями, и Творец наблюдал за миром с небес и судил его в целом, наказывая жителей только тогда, когда они были в большинстве грешны. Перед дарованием Торы все изменилось. Творец спустился, Шхина спустилась на присутствие земли, и Творец был готов, из-за того, что у нас был статус, что мы разрушали мир, Творец был готов уничтожить, основываясь на предыдущие действия людей. Но затем он увидел единственную розу. Евреи. Этот Творец взял эту розу, из розы выходил приятный запах. Это когда мы взяли 10 заповедей на горе Синай. И Творец был удовлетворен. Когда мы сказали, мы будем делать, мы будем соблюдать, понимать, это был следующий уровень. То есть принятие 10 заповедей соответствует приятному запаху розы для царя. Именно тогда Творец начал получать удовольствие от евреев. И когда мы обязались соблюдать все, что Творец нам прикажет, это полностью успокоило Творца, можно сказать, разрешение мира. И Творец сказал, из-за этой розы весь сад будет сохранен. Имея в виду, что благодаря заслугам Торы и евреев, которые изучают Тору, весь мир будет сохранен. Из-за того, что евреи полагаются на других народов для своих нужд, получается, другие народы также будут сохранены из-за того, что они нужны для евреев, и также из-за того, что из других народов выйдут люди, которые станут евреями. То есть из-за того, что евреи учат Тору, весь мир сохранен. Так же, как и роза. Ветер дует, наклоняет ее, шипы колят ее, и тем не менее ее сердце остается верное, направлено вверх, так и евреи. Живя в изгнании, в трудные времена, вместо того, чтобы отвернуть свое сердце от Творца, критикуя Творца или приписывая свои трудности случайности, нет. Евреи направляют свое сердце Творцу, молятся, чтобы Творец пришел им на помощь. Как роза среди шипов, ее трудно сорвать, поэтому приносят огонь, сжигают колючки, окружающую розу, а затем берут ее. Точно так же Творец приказал, чтобы враги окружили еврейский народ, окружили Якова. Мы видим Эйха, 1-1, 17 предложение. И когда наступит назначенное время для искупления, Творец сожжет врагов, которые окружают евреев. И Творец будет вести только евреев, как мы видим в Дворим, 32-2 предложение. Подобно тому, как и роза, если есть солнце, жарко, она вянет, а если есть роса, она цветет. Точно так же, пока есть Эйсов, в мире евреи выглядят, как будто бы они не в полной силе. Но в грядущем мире пребывание Эйсова закончится, евреи будут непрерывно цвести. Как говорится в Кашае, 14-6 предложение, будут для евреев как роса, говорит Творец, и они будут цвести, как розовый куст. Подобно тому, как аромат розы держит свой запах, так и аромат евреев никогда не прекращается. Они сохраняют аромат заповедей, добрых дел, даже в самой трудной ситуации. Подобно тому, как роза предназначена только для трапезы, для того, чтобы дать хороший запах, когда она стоит на столе. И не для каких-либо других целей, а только для ее аромата. Так и праведники среди евреев были созданы только для народа, не для других целей, а только для того, чтобы спасти еврейский народ от тяжелых ситуаций. Роза не создана для себя, ее не едят. Она создана для того, чтобы распространять свой аромат, свой запах, для того, чтобы наслаждать других своим запахом. Точно так же и праведники созданы не для себя, а для того, чтобы их поколение могло получить от них пользу. Конечно, у праведников есть собственная цель, не только для их поколения, но все-таки цель из того, что Творец рассеял праведников по разным поколениям, состоит в том, чтобы их заслуги защищали каждое поколение. Подобно тому, как розу приносят на стол в начале трапезы, и она там находится до самого конца, потому что ее не едят, Точно так же евреи существуют в этом мире, и они являются теми, кто будет существовать в грядущем мире. Рав Брехия сказал, что Творец сказал Моше, иди скажи евреям, что когда вы были в Египте, вы были подобны розе среди шипов. Теперь, когда вы выходите из Египта, заходите в Кнан, также будьте подобны розе среди шипов. Имеется в виду, несмотря на то, что евреи были похожи на египтян в отношении определенных грехов, все же их семейная жизнь оставалась чистой, и они не делали запрета разврата. Они воздерживались от запретных союзов, отношений, несмотря на то, что они были полностью окружены аморальными египтянами. Также продолжайте, говорит Творец, быть розой среди шипов. В Ехескиле 23, 2 предложение сказано, что были две женщины, дочери одной матери, можно сказать, сестры. Это имеется в виду народ Египта и народ Кнана. Они вдвоем происходят от Хама, сына Ноха, и предполагаем от одной матери. Эти два народа называются сестрами, потому что, несмотря на то, что у Хама было четыре сына, но эти два народа, которые выходят от Кнана, один из сыновей Хама, и от Мицраима, второй сын Хама, были очень похожи друг на друга своим развратом. Поведение двух царств Израиля, Северное царство, где были 10 колен, и царство Иуды, также отражало поколение народов Египта и Кнана. Рабби Ханина сравнивает это с царем, у которого была только одна дочь, и он ее поселил в том месте, где жители развратники, колдуны, ведьмы. И царь сказал своей дочери, будь осторожная, не веди себя как эти неморальные люди, как ведьмы. Точно так же, когда евреи были в Египте, они подвергались влиянию египтян, которые были развратники, колдуны, как сказано в Ехескиле 20 предложение, чья плоть, это плоть ослов, имеется в виду мужской орган, плоть, это плоть ослов, разврат. И когда они вошли в страну Кнана, они подвергались влиянию Кнана, которые также были развратниками и также делали идолопоклонство, колдуны, как сказано в Нохаме 3, 5, 4 предложение. Поэтому в дополнение к приказу насчет запретных отношений Творец сказал им избежать влияния этих народов.